Глава вторая. Особое задание. Барон фон Оффенберг был полностью поглощен своими делами, и команда егерей наслаждалась предоставленным им законным отдыхом. Стояло жаркое крымское лето, вода в море была теплая, как парное молоко. Уже поспевали фрукты и овощи, хватало денег на покупку местного сыра, мяса, рыбы и лепешек. Тот, кто очень хотел, аккуратно выторговывал себе вино у местных греков. Никаких глупостей и излишеств личный состав себе не позволял. И Лёшка сквозь пальцы смотрел на его мелкие шалости. Людям сейчас были нужны отдых и спокойствие. Слишком тяжелым был этот год для всех, да и самого Алексея потрепало изрядно. И сейчас он сидел у своей палатки, натянутой прямо на пляже, и смотрел, как взрослые мужики, словно малые дети, резвятся в морских волнах. Ни один из них, кроме разве что героев войны с Пруссией, дядьки Матвея да Макарыча с Карпычем, не видели еще в своей жизни такого огромного морского простора и не вдыхали полной грудью этот соленый воздух. «Эх, сюда бы мою Анхен, — думал прапорщик, — искупаться, поесть вдоволь винограда и персиков, поваляться на пляже в горячем песке, ну а потом укрыться от многих глаз в этой палатке. Как было бы им хорошо вместе!» И Лёшка окунулся в свои юношеские мечты. «Ничего. Еще каких-то 3,5 месяца, и он уже будет женатым человеком. Кончится эта война, и он сможет поехать в батюшкино поместье, показать ему свою молодую жену, а может быть, даже и детишек. Теперь-то он не просто недоросль Лёшка. Никак нет. Перед вами господин майор, его благородие, боевой егерский офицер, подпоручик или даже поручик, прошедший через десятки баталий. Честь имею, ваше высокоблагородие». И Лёшка аж тряхнул головой, находясь в своих грезах. «Эх, мечты! Увлекся я что-то», — подумал Лёшка. «А ведь нужно было еще письменный рапорт по всей форме составить на имя самого командующего армией. Князь Долгорукий свое слово сдержал, но подчиненные ему войска должна была просыпаться обильная россыпь высоких наград. Успехи его армии были просто ошеломительны, и матушка-императрица благоволила крымским героям. Теперь нужно было только закрепить все это на бумаге и подать ее, как положено, оформленную в штаб. Особая егерская команда проявила высокую доблесть во взятии главной твердыни полуострова, Перекопской укрепленной линии, а затем и приморской крепости Кафы. В штабе это хорошо знали, и по отличившимся офицерам списки на досрочное представление к следующему чину уже ушли в военную коллегию, а потом лягут они на высочайшее утверждение к самой императрице. Отдельное представление было отправлено и по герою Перекопа, барабанщику Гусеву, поднявшего своей барабанной дробью штурмующие колонны на валы. Теперь предстояло только ждать высочайшей милости из далекого Санкт-Петербурга и решать на месте о награждении всех нижних чинов. А в главной квартире русской армии шли сейчас беспрестанные советы и консультации по приведению крымских татар в союзнические отношения с Россией. Среди татар же никакого единения не было. За власть сейчас ожесточенно боролась прорусская и протурецкая партии. И эта борьба зачастую не обходилась без большой крови. 15 июля Лёшка был вызван в штаб армии вестовым.
«Егоров, долго времени объяснять подноготное всего этого дела нет. Скажу только, что от его исполнения зависит, будем ли мы с крымчаками врагами или же станем союзниками. Ну или хотя бы, что не будем уж такими явными врагами, как сейчас», — объяснял суть предстоящего дела барон. «Нам предстоит встреча с одной из сторон, претендующих на власть в Крымском ханстве. Если я и вот этот человек», — и фон Оффенберг кивнул на высокого человека в штатском, — «сможем удачно договориться, то не прольется много русской и татарской крови, и после этого два народа смогут жить бок о бок рядом. Но все осложняется тем, что нам противостоят очень сильные враги. А теперь задача для вас, Алексей. Подумай, что можно сделать, чтобы провести эту встречу безопасно и передать очень важный и ценный груз нужным людям. На все про все у тебя есть только 5 часов. В 16 часов мы должны быть у этого мыса за Коктебелем. Тут, на открытой площадке у старой крепости, как раз и должна состояться наша встреча. И он показал на карте это место. Дело осложняется тем, что сторона, с кем нами будут вестись переговоры, разрешила иметь из верховых только 10 всадников. Есть большой риск попасть в засады и утратить очень важные документы и ценности. А теперь думай, что можно предпринять, и я оставлю тебя на 20 минут, извини. Больше времени тебе дать не могу. И Генрих Фридрихович вышел за дверь. 20 минут пролетели незаметно, и когда он вернулся, у Алексея уже был хоть какой-то начальный план.
Первый вопрос, господин подполковник. На чем вы вообще планировали приехать на встречу?
Барон ответил, не задумываясь. Планировалось взять закрытую фельдъегерскую коляску.
Это хорошо, кивнул Лешка. Если их будет 3, это может вызвать подозрение у противоположной стороны?
«Хм», — хмыкнул иронично Генрих Фридрихович. «Определенно, да, может. 2 коляски — это еще куда ни шло. Все-таки этот наш груз обещает быть весьма тяжелым, но вот 3 — это действительно может наших будущих друзей насторожить».
«Второй вопрос», — продолжил разговор Егоров. В соглашении сказано, что верховыми разрешено иметь только лишь 10 всадников, но не сказано про запрет иметь в закрытых экипажах какое-то определенное количество людей, которые, кстати, могут быть потребны, ну, скажем, для переноски этого самого тяжелого груза. Почему бы в этом качестве и не привлечь моих егерей?
«Очень интересное предложение». — покачал головой барон. — Продолжайте, прапорщик, оно мне уже нравится.
— Пусть кучера будут вашими людьми, но в каждую из закрытых карет можно будет поместить по 5 человек из моих егерей. Остальных стрелков-штуцерников, я думаю, тайно разместить на некотором отдалении, взяв саму площадку для встречи и дорогу к ней на прицел. Шагов за 200-300 от того места они смогут смело замаскироваться. Нужно будет только пораньше их туда отправить. Расстояние от места встречи до Коктебеля составляет 3-4 версты. В нем самом нужно будет выставить наш конный эскадрон. Он и должен прийти к нам на помощь, пока мы будем там держать оборону. Если, конечно, до этого вообще дойдет дело. Мы сможем найти хороших кавалеристов для такого дела?
— Вот целый полк, — кивнул, соглашаясь с общим планом барон. «Действуйте, как и запланировали, Егоров. Через 4 часа все мы должны быть на месте». Команда егерей была поднята по тревоге. Через 10 минут все они стояли в общем строю перед своим командиром. Посвящение в план заняло времени немного, и совсем скоро 2 десятка егерей, топая своими укороченными сапожками по каменистой дорожке, унеслись в западном направлении. А оставшийся 10-й начал готовиться к погрузке в закрытые кареты. Из старичков были взяты Тимофей, Макарыч, Петр, Никитич и Ваня Кнопка. Все остальные были из молодых и проворных стрелков-фузейщиков. Лёшке и самому пришлось взять гладкоствольное ружье. Если случится бой, то он на самой площадке будет вестись на коротке, и тут уж главное не дальняя дистанция выстрела, а боевая скорострельность оружия. «Перезарядите оружие, все проверьте по 10 раз», — напутствовал своих Алексей. «Чтобы у каждого по 2 пистоля при себе было, по 2 гренады и по сабле из тех, что достались нам трофеем от Беслы». Наконец прибыли и сами кареты, а с ними верхами подскакал с 10-й гусар.
«Поручик Ильинский!» — представился командир гусар с озорными глазами. «Сумской полк! Вас, что ли, тут охранять нужно, прапорщик?»
«Мы и сами себя охранять сможем. Тех, кто в каретах будет сидеть, нужно сберечь», — буркнул Лёшка, изучая конструкции фельдъегерских карет. Были они достаточно громоздкими, но объемными, и пятерку в них спрятать вполне было можно. «Разбились по пятеркам. Макарыч, ты в той, я в этой буду старшей. Загружаемся, выгружаемся, загружаемся, выгружаемся, чтобы по 10 раз все повторили», — потребовал от своих Егоров. «А с 6-го раза по-быстрому это делаем, потом рассыпаемся вокруг, ведем понарошку огонь. Все, братцы, начали». Для сумских гусар наступила потеха наблюдать, как эти странные егеря со смешными волчьими хвостами на своих коротких черно-зеленых картузах скачут туда-сюда из больших карет. «Чудачат зеленые!» — смеялись бравые лихие кавалеристы, подкручивая свои усы. Наконец-то все стало получаться, и Лешка дал передышку команде. Из штаба, занимавшего самый большой дом в Кафе, вышли несколько штаб-офицеров во главе с каким-то незнакомым генералом. От их группы отделился барон фон Оффенберг с уже знакомым человеком из штатских, и они проследовали к каретам. Распахнулась боковая дверь, и под охраной десятка солдат, с примкнутыми к фузеям штыками, из полуподвального помещения штаба армии вышли несколько дюжих фельдъегерей. Они с натугой несли небольшие черные кожаные мешки, опечатанные коричневым сургучом. Лешка взглянул на одну из пломб и прочел «Санкт-Петербург, казначейство» и изображение двуглавого орла с расправленными крыльями. «Вот вам и ценности», — подумал Егоров. «Золото! И очень-очень много золота было сейчас под их охраной». Наконец-то все влезли в кареты, и небольшой обоз в сопровождении десятка верховых выехал на пыльную проселочную дорогу, а потом покатил в сторону Коктебеля. Дорога заняла минут 40. За это время в тесной духоте и в тряске все порядком вымотались, а когда кареты остановились и послышался голос на русском с таким характерным горловым акцентом, всем стало понятно, что они прибыли на нужное место. «Не высовывайтесь, сидите тихо», — напомнил барон и вышел из кареты. Из второй одновременно с ним вышел человек в штатском, и они вдвоем с Генрихом подошли к группе всадников, стоящих впереди. Десяток сумских гусар стоял чуть в отдалении, так же, как и десяток верховых воинов из охраны татар. Все это так же, как и окружающую панораму местности, Лешка сейчас отчетливо разглядывал в боковые отверстия. С одной стороны от площадки был глубокий обрыв в ущелье, оттуда сейчас веяло прохладой. С другой стороны, в зарослях кустов и деревьев был виден каменистый склон, и стояли развалины какой-то древней крепости. И именно там должны были засесть егеря-штуцерники, если они только успели занять свое место. Дорога тут огибала холм, уходя одной восточной петлей к Коктебелю, а другой — западной, в сторону горного массива Карадаг, и уже дальше шла к Судаку. Тут же была довольно большая ровная площадка шагов 50-70 в поперечнике, и именно посредине ее сейчас и шли важные переговоры. Солнце нестерпимо пекло черную кожу карет. Прошло всего каких-то 10 минут, но они всем в этой тесной духоте показались часами. Вдруг верховые, стоявшие с западной стороны, встрепенулись и, выхватывая сабли, развернулись в сторону Карадагской гряды. На них с улюлюканьем и визгом выкатилось с полсотни всадников, таких же, как и они, одеждах. «Отряд к бою!» — рявкнул Лешка и первый выскочил из кареты. Дальше время словно спрессовалось в тугую струну. В их сторону с середины площадки выбежали двое русских и трое татарских переговорщиков. Сидящие на облучках кучера фельдъегерей попытались развернуть свои кареты, но они лишь запутались упряжью между собой. «Гусары, вперед!» — прокричал поручик, и мимо выстраиваемой цепи в сторону схватки пронесся небольшой русский отряд. У западного выхода на площадку сейчас шла ожесточенная сеча. Стрелять егеря не могли, там мелькали тела русских кавалеристов и татар, и кто из них был потенциальным союзником, а кто врагом, было вообще непонятно. «Примкнуть штыки!» —
отдал распоряжение Егоров и сам пристегнул с воинов узею. «На колено! Товсь!» Было видно, что ворвавшиеся на площадку татары выбивают ее конных защитников. И один за другим падают на землю срубленные русские гусары. Вот в последний раз взмахнул своей саблей поручик и тоже вылетел из седла. «Алга!» «Вперед!» — завопил всадник в черной меховой шапке, размахивая окровавленной саблей. «Пли!» И 11 фузей с залпом выбили первых конников. «Бабах!» Раздались выстрелы с недалекого горного склона, и от развалин крепости еще более десятка атакующих выпали со своих коней. Затаившиеся в кустах егеря наконец-то смогли определить свою цель, и татары теперь оказались меж перекрестного огня. Часть всадников заметалась по площадке и даже бросилась назад, поняв, что они сами попали в засаду и сейчас представляют из себя удобную для стрелков мишень. Но человек 8 из самых отважных бросились на эту редкую цепочку русских егерей, желая их всех перебить и все-таки добраться, наконец, до тех, кого им было приказано убить.
«Щих!»
Сабля татарина прошлась прямо над самым картузом. И не успея Лешка пригнуться, быть бы ему без головы.
«На!»
И он вогнал штык фузеи прямо в бок атакующему. Времени на то, чтобы вырвать его, уже не было, и Лёшка, выдернув из кобур пистолеты, разрядил их оба в мечущихся конников буквально наугад.
«Ура!»
— неслось со склона. Это бежали на подмогу выскочившие из засады егеря.
«Ура!»
— раздались далекие крики с восточной стороны. Это летел эскадрон сумских гусар. Командир верховых татар что-то резко прокричал, и оставшаяся пятерка кинулась к западному выходу.
«Бах-бах-бах!»
Последний раз хлопнули выстрелы со склона, и на дорогу с площадки ушло только четверо всадников. По месту недавнего боя бродили подскочившие гусары, егеря и татары из союзников. Враги потеряли почти 30 воинов, троих из них удалось взять в плен ранеными. Из гусарского десятка было ранено трое, всех остальных посекли насмерть, так же, как и их поручика. Лёшка потерял еще одного убитого Илью, был также тяжело ранен Ваня Кнопка. Два сабельных удара взрезали ему плечо до кости, зияло длинным разрезом и кровоточила глубокая рана на голове. Сам же егерь лежал без сознания. Кровь ему удалось остановить, и теперь вся надежда была только лишь на сильный организм парня. Минут через 10 на площадку подскочил верховой отряд союзных татар, и они начали относить в сторону своих людей. Из всего их десятка выжил лишь один, сам, посеченный в нескольких местах. «Вот тебе и тайная война», — думал Лёшка, наблюдая, с каким оживлением ведут переговоры их подполковник, человек в штатском и те трое татарских мурс или беков, которых они только лишь недавно с таким ожесточением прикрывали от яростного наскока всадников. Похоже, к согласию там удалось прийти, а недавно пролитая кровь сблизила и смягчила позиции сторон. Со стороны переговорщиков послышались одобрительные выкрики, зашелестели свитки бумаг, и зачиркали по ним гусиные перья, обмакнутые в походные чернильницы. А затем из карет были вынуты те тяжелые мешки с оттисками печатей, с орлами на коричневом сургуче, и они были споро перегружены на стоящих рядом коней. Все это время егеря стояли с примкнутыми к ружьям штыками наготове, оглядывая окрестности. Особая команда была к бою готова. Но все вокруг было спокойно, и через несколько минут стороны, участвующие в высоких переговорах, разъехались по своим лагерям. Кто-то из них считать золото, а кто-то докладывать об успехе в переговорах и отписывать в столицу победную реляцию. Ну а кто-то хоронить павших в бою товарищей. Кому какая выпала доля или судьба в этой войне?